Друзья дорогие, вот сегодня, например, в училище мы были, или вот в других местах, где мы встречаемся с людьми, студенты, или клуб какой-то, допустим, и мы открываем Библию и читаем, мы поем наши песни, люди слушают. Я сегодня сказал, молодежь, сегодня мы будем петь песни, которые вы никогда не слышали. И в самом деле, кто вдохновляет на эти песни, на эти стихи? Откуда берутся вот эти знания? У меня в руках книга «Библия». Все отсюда. Кто-то скажет, ну подумаешь, Библия, мы знаем, что это старая книга, у многих она лежит на полке, кому она нужна? Так говорят. Но если посмотреть правде в глаза, давайте мы послушаем, что это за книга? Как-то великий ученый Павлов, академик, сидел в парке на скамеечке, и читал Библию. Идет группа молодежи советской, в атеистическом духе воспитанная, подходят и спрашивают, дедушка, что читаешь? Библию, отвечает. О, темень! И пошли дальше, не зная, кто этот человек и о чем написано в Библии. Майкл Фарадей, французский ученый, однажды читал Библию. Когда зашел к нему друг, он увидел, что тот обхватил голову руками и читает, что с тобой, что случилось, ты болен? Нет, нет, отвечает Майку, я вот читаю Библию и удивляюсь, почему люди предпочитают жить в неведении многих важных вопросов, тогда как в Библии на все есть такие ясные ответы. Друзья, книга действительно удивительная, Библия. Если мы посмотрим в книгу рекордов Гиннесса, то нет даже близко подобной книги по тиражу, по количеству изданий. Близко нет подобной книги по количеству переводов. 2500 переводов на разные языки и наречия. Нету другой такой книги. Эта книга бестселлер номер один. Но почему же, если факты говорят о ней, что она такая важная, такая читаемая, столько переводов, почему сегодня иногда люди еще не обращают на нее внимания? Сегодня в школе мы были, я вот смотрю, ученики. Каждый день они носят книги, физику, математику, русский язык и прочее, биологии и прочее. Но ни одной из этих книг, которые годами учат люди, нет, допустим, ну в книге рекордов же этой, нет. Нет столько издания и даже не считается такой важной, чтобы поставить ее туда. Хотя десяток лет тратят люди на то, чтобы изучать их, а Библия. Хотя бы 20 минут в день находим, чтобы почитать, что же Бог говорит нам. Знаете, еще вот интересная мысль. Допустим, ну все мы знаем каких-то классиков, поэтов. Ну, допустим, Лев Николаевич Толстой. Ну, кто в России не знает его? Даже дети знают Пушкина, Лермонтова. А если мы поедем, ну, куда-нибудь, например, в Новую Зеландию, и мы спросим, вы знаете, кто такой Есенин? Они скажут, не знаем. Как? Это же поэт такой. Но они нам вопрос зададут, а вы знаете, и своего поэта назовут. А мы скажем, не знаем. Они скажут, ну как же так, вы нашего не знаете. Так, в самом деле, многие страны наших не знают, и мы их не знаем, выдающихся людей. Но в любой стране спросите, а вы Библию, книгу такую знаете? И везде скажут, Библию знаем. Знаем. Потому что автор Библии, сам Бог, диктовал людям, и люди по вдохновению от Бога писали вот эти книги, которые нам Господь оставил. И знаете, вот в Библии есть такое место, я прочитаю место Писания, я процитирую наизусть. «Запутались мудрецы и посрамились. Вот они отвергли Слово Господне. В чем же мудрость их?» Какой бы ни был человек грамотный, 2, 3, 4 высших образования, как бы он ни хвалился законченными институтами, если он не знает Библию, Слово Божие, то Библия говорит, человек, ты запутался. Тебе нужно основное знать, а к тому приложить все, это уже хорошо. Однажды в школе учительница задает вопрос детям. Дети, Может кто-нибудь назвать какое-нибудь чудо природы? Или чудо, которое совершилось в природе? Девочка руку тянет. Можно я? Можно я? Ну, пожалуйста. Девочка встает и говорит. В Библии написано, когда Бог выводил народ израильский из Египта, то несколько миллионов человек прошли там, где было море, они прошли как по суше. Вода расступилась, и люди прошли. Чудо. А учительница не верила Библии, вообще эту книгу не признавала. Ей так неприятно стало. Садись. Девочка села, учительница говорит, дети, а вы знаете, ученые исследовали эту историю, и они доказали, что место, где переходил народ израильский, там воды было всего по колено. Никакого чуда. Дети, кто еще чудо какое-нибудь расскажет? Эта же девочка опять руку тянет. И больше никто. Учительница подождала, никто. Ну, пожалуйста, скажи. Девочка встает и говорит, вы знаете, это же чудо. Воды было по колено, а все войско фараонова вместе с лошадьми утонули по колено воды было. Все утонули там. И сказать-то нечего. Запутались мудрецы, посрамились. Вот они отвергли слово Господне. В чем же мудрость их? Друзья дорогие, я прочитаю одно событие, которое было записано в книге «Деяния апостолов», и мы немножко порассуждаем. Речь идет о человеке, которого звали апостол Павел. Это был проповедник Священного Писания. Он рассказывал о том, что Иисус Христос пришел с неба, о том, что Он умер на кресте за грехи людей, за наши грехи вместо нас умер. И многим людям это не нравилось. Его не один раз арестовывали, избивали его. И вот очередной раз он в тюрьме, и его этапируют из тюрьмы в тюрьму. И вот правители, два царя узнали, что в тюрьме сидит человек, апостол Павел. Они знали, что у него ученая степень. Он учился у ног Гамалиила. Очень грамотный человек того времени. И они решили его послушать. И вот когда они его позвали, и он начал речь свою, он сказал, что ему на пути однажды явился Иисус Христос. Он упал на землю и услышал слова. Господь ему говорит, «Встань на ноги твои, я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе. Я теперь посылаю тебя открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий с освященными. Поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению, но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земле иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния». Жили люди в Израиле, жили на территории язычники отдельно от иудеев. Жизнь идет своим чередом. Рождаются дети, воспитывают, старые люди умирают. И вдруг появляется апостол Павел и говорит, люди, что-то не так в нашей жизни. Здесь Господь ему сказал, я тебя посылаю открыть глаза им. Когда мы с друзьями встречаемся с людьми в разных местах, вот у нас будет встреча на следующей неделе, войсковая часть. Это будут солдаты, это будут офицеры, войсковая часть. И мы будем проповедовать, и многие люди будут широко открытыми глазами смотреть на нас. Что они нам говорят? Я представляю, точно так и на апостола Павла смотрели. Что он нам говорит? А Господь ему сказал, я посылаю тебя открыть глаза им, чтобы они отвернулись от власти сатаны и повернулись к Богу, чтобы они поверили в Иисуса Христа и получили жребий с освященными. Вот такая была задача у апостола Павла. Кто-то скажет, какая власть тьмы? О чем вы говорите? Не может такого быть. Друзья, мы с вами каждый день можем наблюдать эту власть тьмы. Власть сатаны. Его не видно, но его рука везде видна. Он дух, который входит в людей, который заставляет их делать то, что они не хотят делать. Они не хотят ругаться, они не хотят драться, не хотят разводиться, они жалеют о многих вещах, но они это делают, потому что они не могут иначе, они находятся в рабстве дьявола. А если человек кается в грехах своих, если он говорит: «Господь Иисус, войди в мою судьбу», другой хозяин входит в судьбу человека, Господь Иисус, от власти сатаны к Богу, и совсем начинается другая жизнь, жизнь с Богом. И апостолу Павлу Господь сказал: «Я посылаю тебя открыть глаза им». Друзья, и последняя моя короткая мысль. Для чего мы живем на земле? Это такой риторический вопрос, который часто можно слышать, и миллионы ответов на этот вопрос. Кто-то говорит: «Я врач, я спасаю жизнь людям, поэтому я живу, разве не стоит для этого жить, спасать жизнь людям?» А в общем-то, это не ответ на вопрос. Зачем спасать жизнь людям, которые не знают, для чего живут? Нет, я не говорю, что не надо спасать. Вопрос: для чего я живу? Кто-то говорит: я знаю родословную своего до 10 рода, и вот я в 11 поколении. Я живу для того, чтобы продолжить. Дорогой мой, а если ты не знал, для чего жило 10 поколений, ты продолжаешь 11-й, но на вопрос, для чего я живу, ты не ответил. Друзья, если коротко, все мы люди грешные. Мы уже грешные, потому что рождаемся от греховных родителей своих, от грешных родителей. И в этот мир приходят все люди грешные, и по своей природе греховной мы не можем иметь общения с Богом. Написано: все согрешили и лишены славы Божией. Видеть славу Божию, иметь общение с Ним, лишены. И в этот мир пришел Христос и взял грехи людей на Себя, а нам подарил возможность покаяться в своих грехах и получить возможность жить новой жизнью. Для чего я живу? Чтобы стать Детем Божьим. Вот смысл жизни. И поэтому Господь говорит апостолу Павлу: иди, открой им глаза, скажи, чтобы они от власти сатаны обратились под Божью власть. И тогда живи 100 лет еще, радуйся, ты нашел смысл жизни здесь с Господом, на этой земле, а вечность потом с Ним без конца. Мы сегодня находимся вот здесь, в доме молитвы, мы видим друг друга, но мы можем душой своей ощущать личность, которую мы не видим. Это Господь, это Дух Святой. Он может беспокоить наше сердце. Он будет побуждать нас и напоминать, что-то в нашей жизни неправильно, нужно изменить. Это все делает Дух Святой. Один молодежный пастор проводил беседы с молодежью. И после этой беседы один из юношей пришел домой. Пришел домой и задает отцу вопрос: «Папа, что ты знаешь о Духе Святом?» Отец говорит: «О Духе Святом? Да, в общем-то, я ничего не знаю о Духе Святом. Папа, а почему у нас в доме не молятся общей молитвой в семье и не читают Библию?» «Ну, знаешь ли, сынок, ну, наверное, это традиция у кого-то в семье, они привыкли, а мы так не привыкли». А сын говорит: «Папа, а тебе не кажется, что в нашей семье все проблемы от того, что не читается Библия, и мы ничего не знаем о Духе Святом?» Отец на следующий день встречается с пастором и рассказывает ему: «Мой сын мне задал вот такие вопросы». А пастор говорит: «Ну что, может быть, ваш сын грубо очень говорил? Может, мне с ним поговорить надо?» «Нет, не переживайте. Дело в том, что если мой сын прав, то значит, у меня в жизни все неправильно». И пастору осталось только подтвердить: «Да, ваш сын прав, а у вас в жизни неправильно. Нужно что-то изменить, нужно иметь общение с Богом через чтение Библии, через молитву, и чтобы Дух Святой, который сегодня на земле, работает среди людей, направляя их к Богу, чтобы слышать Его и подчиняться Ему. Пусть нам в этом Бог благословит. Мы сейчас послушаем песню о Духе Святом».
Недавно открыл я великую тайну. В своих неудачах виновен я сам. У сердца дверей он стоит не случайно, желая войти и исправить все там.
Когда дверь открыта, он тихо заходит, обитель иною с любовью творит. Беду от меня милосердно отводит, от зла и падений ограда и щит.
Я жду этой встречи, ничто так не мило. Успех обеспечен молитвой одной. Победно пройду я потопи унылой, когда в моем сердце живет Дух Святой. Ты выглядеть можешь довольно прилично, красиво молиться и в церковь ходить, но жить без Христа и не знать Бога лично печальнее дело не может и быть. Я жду этой встречи, ничто так не мило. Успех обеспечен молитвой одной. Победно пройду я потопи унылой, когда в моем сердце живет Дух Святой. Я жду этой встречи, ничто так не мило. Успех обеспечен молитвой одной. Победно пройду я потопи унылой, когда в моем сердце живет Дух Святой.